Евангелие от Луки, 1 глава, с 46 по 56 стих. Величальный, хвалебный гимн Марии. Один из величайших гимнов Церкви Христа. В нем Мария выражает чувство своего благоговения, страха и почтения, смирения и покорности перед Богом словами священных гимнов и прежде всего словами песни Анны, матери Самуила. Первая книга Царств, глава 2, с 1 по 10 стих. Гимн Марии, матери Иисуса Христа, это самый действенный документ в мире. Во-первых, в этом гимне Мария говорит, величит, превозносит, восхваляет, славит и прославляет душа моя Господа. Из всех созданий Божьих душа – самое высшее создание. Нет ничего драгоценнее души. Что друг для друга жених и невеста, то Христос и христианская душа. Невеста с женихом обручается, так душа человеческая верою обручается с Христом и омывается банею крещения. Невеста оставляет дом, родителей и прилепляется к своему жениху. Так христианская душа, обручившаяся с Иисусом Христом, должна оставить мир и греховные дела и прилепиться к одному своему жениху, Господу Иисусу Христу. К этому Дух Святой через пророка призывает ее. «Слышит, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Псалом 44, стихи 11-12. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с Небесным Царем, Господом Иисусом Христом. Дадим же Ему должное место в наших душах, и наши души, как и душа Марии, будут способны величать, то есть превозносить, восхвалять и прославлять Господа Иисуса. Во-вторых, Мария в своем гимне говорит «Возрадовался дух мой». Высшей из трех составных частей человека является его дух, так как он соединяет человека с Богом. Планом Божьим было то, чтобы дух главенствовал в существе человека. Духу также надлежало господствовать над телом и над душою человека. Таким образом, все существо человека должно иметь характер духовный и сохранять непрестанное общение с Богом. Чтобы взаимоотношения между человеком и Богом никогда не прерывались, человеческому духу надлежит постоянно пребывать под водительством Духа Божьего. Вот таким существом и для такой цели Бог создал Адама. По создании своем Адам обладал безгрешной человеческой жизнью, и эта жизнь имела в себе решительно все, чтобы разделять с Богом вечную жизнь, если бы только человек стал действительно пользоваться своим правом свободного выбора. Господь начертал над своим созданием слова – «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. «Возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем», — сказала Мария. «Радость духовная — радость о Господе Спасителе, о благости и человеколюбии Его». Утешение и спокойствие в совести. Апостол Павел пишет, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Послание Римлянам, 5 глава, 1 стих. Когда источник всех радостей, Господь Иисус, находится в нас, тогда мы независимы от нашего окружения имущество. Мы рады, когда богаты, и не теряем своей радости, если бедны. Мы веселы, когда все в порядке, и не изменяем нашего настроения, если что-либо поворачивается к худшему. Мы хорошо настроены, будучи здоровыми, и стараемся не терять этого настроения при болезни. Мы веселы, когда люди хорошо говорят о нас, и не впадаем в уныние, когда они распускают о нас худую молву. Мы исполнены радости, когда дорогие нам люди находятся вблизи нас, и радость наша не уменьшается, когда даже самый любимый наш друг берется от нас. Пророк Аввакум говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Книга пророка Аввакума, 3 глава, 17-18 стихи. Будем всегда радоваться о Господе Иисусе Христе. В-третьих, Мария говорит, что Бог презрел, взглянув с пониманием, сочувственно и милосердно, на смирение рабы своей. Смиренное сердце уподобляется равнине. Как во время дождя всего достигают с гор и собираются в равнинах, так и благодать Божья, изливающаяся на всех людей, любит собираться в глубине смиренного сердца. Мария – образец кротости и смирения. Как и ее божественный сын, она сознает свою немощь и чувствует себя недостойной, только благодарит Бога и с благоговением преклоняется перед Ним. Сын, которого она должна родить, будет и ее Спасителем, и Господом, и Иисусом Христом. Несмотря на преимущество, которое выпало на ее долю, она чувствует себя нуждающейся в Искупителе. В словословии Марии раскрываются ее скромные помыслы о самой себе. Она, конечно, не предполагала, что столетия спустя многие люди будут подражать ей смирению и любви к Господу. «Бог смиренным дает благодать» – первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. И эту благодать обрела смиренная Мария, Матерь Иисуса Христа. Будем и мы смиренными христианами. В-четвертых, отныне будут ублажать меня все роды. Другой перевод гласит так: «Ибо блаженную нарекут меня все племена». Блаженный – значит счастливый в Господе. Мария действительно блаженна в своем избрании, в своем поведении и характере. Она блаженна в том, что не величается собой, а все величие отдает Богу, так как глубоко сознает, что она только избранный им сосуд. Какое смирение, достойное нашего подражания! В-пятых, «сотворил мне величие сильный, и свято имя Его». Этими словами Мария воспевает всемогущество Божье и Его святость. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих цветов, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времен года? Единственный возможный ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего существа. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя, и мы называем его всемогущим Богом. Пророк Иеремия говорит: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Книга пророка Иеремии, 32 глава, 17 стих. «Свято имя Его». Бог есть святое и праведное существо, От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершен в каждом отдельном творении. Он единственное существо, которое никто не может упрекнуть в его святости. Он абсолютно святой, то есть духовно и нравственно непорочный, чистый и совершенный. Его святость и чистота белее снега и ослепительнее солнца. Даже высшие ангелы, серафимы, то есть горящие, пламенеющие или светящие, не могут смотреть на него, но закрывают лица перед ним и взывают друг к другу, говоря: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Книга пророка Исаии, 6 глава, 3 стих. Автор 98-го псалма говорит: «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98, стих 9. «Будем же ходить в страхе перед Ним». В-шестых, милость Его в роды родов к боящимся Его. Этими словами Мария воспевает милость Божью к людям, боящимся Его. Милосердие – это чувство жалости и сострадания, которое проявляется к бедному, слабому, виновному, осужденному, порабощенному, беззащитному и погибающему. Это чувство Бог в обильной мере проявил и проявляет к нам, людям. Книга Исход, 34 глава, 7 стих. Однако, с сожалением следует сказать, что есть люди, которые пренебрегают богатством милости Господней и сами делают себя недостойными вечного спасения. Взирая на Божье милосердие и долготерпение, мы не должны забывать, что Бог есть огонь поедающий. Послание Евреям, 12 глава, 29 стих. «И не раскаявшемуся грешнику страшно впасть в руки Бога живого». Послание Евреям, 10 глава, 31 стих. А поэтому Бог предлагает человеку принять Его милость, дарованную людям, во Христе Иисусе. И Господь особенно милостив к боящимся Его. Будем же ходить в страхе перед Господом. В-седьмых, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их. Эти слова Марии повествуют о моральной перемене. Христианство несовместимо с гордостью. И почему? Если человек будет сравнивать свою жизнь с жизнью Иисуса Христа, в сердце его не останется места для гордости. Иногда с человеком происходит нечто такое, что вызывает у него острое чувство стыда. В одной из книг есть рассказ о юноше, выросшем в деревне. В школе он сидел за одной партой с девушкой, которую полюбил, и она полюбила его. Потом юноша уехал в город, где стал на нехороший путь и занялся воровством. Однажды он украл кошелек у пожилой женщины. Кража была очень удачной, и, довольный собой, юноша шел по улице. Но вдруг молодой человек увидел свою девушку, и довольство исчезло. Сгорая от стыда, он прислонился к столбу и сказал: «Боже мой, дай мне лучше умереть!» Юноша увидел себя таким, каким он был перед Богом и людьми. Господь Иисус в любви Своей к человеку дает ему возможность увидеть себя таким, каков он есть на самом деле, и этим наносит удар по его гордости. Так начинается моральная перемена, которая приводит человека к покаянию. В-восьмых, «низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Это еще одна перемена, которую можно назвать социальной переменой. Согласно Библии, христианству чужды различия между классами мира сего. Моретий, ученый Средневековья, вел бродячий образ жизни. В одном из итальянских городов он заболел, и его отправили в больницу для бездомных и бродяг. Врачи обсуждали состояние его здоровья по латыни, не догадываясь, что больной понимает их. Они решили использовать его для медицинских экспериментов. Муретти посмотрел на них и сказал на языке «науки и учености». «Не почитайте ничтожным человека, за которого умер Иисус Христос». Такое сознание лишает нас права говорить плохо о человеке, не знающем Господа, и при таком сознании не имеет значения социальное положение. И все же некоторые из нас все еще далеки от такого благословенного духовного состояния. В-девятых, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Здесь Мария говорит еще об одной перемене, которую можно назвать экономической. Многие люди стараются накопить как можно больше богатства. В истинном же христианском обществе никто не может иметь слишком много, когда другие люди имеют очень мало. А так ли обстоит дело с нами? В-десятых. «Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Этими словами Мария восхваляет Бога за его милость к народу израильскому в лице Мессии, которого она уже носила под сердцем. Казалось, Бог забыл осуществить то, что некогда обещал патриархам израильского народа и их потомству. Иудеи не только не стали самым счастливым народом, но их положение было хуже, чем положение многих языческих народов. Теперь же пришло другое время. С рождением Мессии Бог осуществит все обетования Свои относительно иудейского народа, и эти милости пребудут вовек, то есть на все времена. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих. И, наконец, евангелист Лука пишет: «Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». 3 месяца Мария и Елисавета, знаменитые матери, сыгравшие величайшую роль в истории человечества, как на земле, так и для вечности, находились вместе. Они много беседовали, и в центре их внимания, конечно, было то, что сотворил им Господь, соделав их, смиренных и скромных женщин, сосудами Его благодати. Благодать, согласно Владимиру Далю, дар Духа Святого, наитие свыше, помощь, ниспосланная свыше к исполнению воли Божьей, любовь, милость, благодеяние, благотворение, преимущество, польза, обилие, избыток, довольство. Без благодати Божьей ничего благоугодного человек не может сотворить. Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению. Послание Филиппийцам, 2 глава, 13 стих, говорит апостол Павел. И Иисус Христос говорит: «Без Меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. В духовных делах человек без помощи Божьей благодати, как иссохшая ветвь, которая не приносит никакого плода. Богу, творящему в нас и желание, и исполнение добра, подобает всякая хвала и слава, а человеку стыд и смирение, потому что не только делать, но и хотеть без Бога ничего доброго не можем. Все духовные сокровища у человека по благодати Божьей. Потеря благодати Божьей страшнее всех потерь. Нет бедственнее состояния, как состояние человека, потерявшего благодать. Надобно иметь непрестанную бдительность, чтобы сохранить ее. Она дается нам по милосердию Божьему, но к сохранению ее мы должны прилагать все свое старание. Библия говорит: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Послание евреям, 12 глава, 15-16 стихи. Какие пороки могут лишить нас благодати Божьей? Эти места Священного Писания отвечают нам: отсутствие духовного усердия, ожесточенность по отношению к другим и аморальная жизнь. Люди иногда думают, что мирской человек – это богохульник и развратник. Но Исав был человеком верным в дружбе, хорошим охотником и любящим сыном. Он был в хороших отношениях со своими соседями, но его не интересовал Бог, не интересовала духовная жизнь. Божья благодать не иссякает, но мы можем лишиться ее. Пример Исава предостерегает нас в том, что нельзя жить только интересами этого мира. Будем же всегда пребывать в Божьей благодати. Евангелие от Луки, 1 глава, с 57 по 66 стих. В Израиле рождение мальчика было особенно радостным событием. Когда приближалось время родов, около дома собирались друзья семьи и местные музыканты. Сразу после рождения ребенка объявляли его пол, и если рождался мальчик, музыканты ударяли по струнам своих инструментов и запевали песни, все поздравляли друг друга и радовались. Если рождалась девочка, музыканты тихо расходились. В доме Захарии и Елисаветы была особая радость. Наконец родился ребенок. Этот ребенок был мальчиком, и Бог изрек о нем такие чудные слова. Лука пишет: «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею». Истинной радости нельзя ни скрыть, ни искусственно вызвать. Сумеет грудь носить страдания тихо, но радости безмолвно не снесет. На восьмой день над мальчиком совершали обряд обрезания и давали ему имя. Для исполнения этого обряда в дом приходил раввин и его помощник, а также родственники и соседи, как сказано, в восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его – Захарию. В Палестине имена были знаменательными. Иногда они означали какое-либо обстоятельство, связанное с рождением ребенка, или описывали ребенка. Лаван, например, означает «белый» или «белокурый». Иногда ребенок получал имя отца. Часто имя передавало родительскую радость. Самуил, например, означает «испрошенный у Бога». Иногда имя выражало отношение родителей к вере. Так Илия означает «Иегова – мой Бог». Таким образом, родители Илии во времена почитания Ваала заявили о своей вере в истинного Бога. Елизавета, к удивлению всех соседей, заявила, что ее сына следует назвать Иоанном. Пришедшие родственники и соседи сказали Елизавете: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему. И все удивились. Имя Иоанн означает «Иегова милостив». Это имя Бог повелел дать ребенку, и оно также выражает благодарность родителей за дарованную милость. До сего времени Захария не мог говорить, потому что, по слову ангела Гавриила, лишился речи за свое неверие. Теперь же разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Нам также следует помнить, что и в нашей жизни может быть нечто подобное, когда Господь и нас в чем-либо связывает. И если Он свяжет, то нужно с терпением ожидать, пока Он развяжет. В свой час, в свое время Он сделает это, а до того дня все наши усилия развязать самих себя будут напрасны и не принесут пользы. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» Так Бог исполнил свое обетование. Даровал Захарии и Елисавете сына, которого они назвали Иоанном. Дети являются драгоценным даром Божьим и бесценным сокровищем. Об этом свидетельствует Дух Божий устами Давида так: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Псалом 126, стихи 3, 5. Какими счастливыми Бог называет тех, кому Он дарует детей. Всякий ребенок таит в себе много неизвестного. Один старый учитель всегда низко кланялся перед своими учениками до того, как начать урок. На вопрос, почему он это делает, он ответил: «Ведь никто не знает, кем может стать кто-нибудь из этих учеников». А Филипп Меланхтон, войдя некогда в самую обычную школу и взглянув на учеников, обратился к ним с такой речью: «Приветствую вас, почтенные господа пасторы, доктора, лицензиаты, ученая степень в некоторых университетах, средняя между степенью бакалавра и доктора, суперинтенданты, у протестантов духовное лицо, состоящее во главе церковного округа или союза. Привет вам, знаменитейшие, мудрейшие, славнейшие, ученейшие господа консулы, преторы, должностные лица, осуществляющие высшую судебную власть, судьи, префект, канцлеры, секретари, магистры, профессора». Когда некоторые из присутствующих встретили это смехом, он ответил: «Я не шучу, я говорю серьезно, ведь я вижу детей не такими, какие они теперь, но имею в виду ту цель, для которой нам дают их на воспитание. И я уверен, что из их числа выйдет несколько таких мужей, хотя среди них, быть может, примешано и несколько высевок и мекины», — смело сказал этот муж. Появление в семье ребенка — это величайшая милость Божья к супругам, мужу и жене, и в то же время это большая ответственность перед Господом, потому что ребенок таит в себе множество способностей, а от родителей и учителей зависит, будут ли они реализованы для славы Божьей и на благо людям. Всем нам хорошо известно, что молодое дерево легко склоняется в любую сторону, и куда больше наклонить, в ту сторону и расти будет. Так и ребенок. Чему научится, то и будет творить. Научится ли в юности добру, добрым будет всю жизнь. Научится злу, злым будет всю жизнь. От воспитания, как от семени, все прочее время жизни зависит. Поэтому Слово Божье увещевает родителей воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «Садовник привязывает саженцы к дереву, укрепленному в земле, чтобы ветер и буря не повалили их. Сучки и негодные побеги отсекает, чтобы они не повредили дереву и не иссушили его. Поступайте так и вы, — писал Ян Каменский, — с малыми и молодыми вашими детьми. Привязывайте сердца их к страху Божьему, чтобы не поколебались они от сатанинских козней и не оставили благочестия. Отсекайте растущие в них страсти, чтобы они не выросли и не завладели ими, и не умертвили внутреннего человека. Сорную траву легче вырвать, когда она только что показалась из земли. Так обстоит дело и с детьми. Когда возраст нежный, тогда и надо следить, чтобы оставленные без внимания страсти не усилились и не стали неисправимыми. В нежном детском возрасте ребенок быстро усваивает то, что ему говорят, и как печать на воске запечатлевается в душе его то, что он слышит. Тем самым и жизнь его уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Поэтому если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить детей от порока и направить на лучший путь, то в будущем это обратится в навык и как бы в природу. И дети не так легко будут по своей воле склоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. Примеры добрых дел нужно являть детям в самих себе. Юные, как, впрочем, и люди всякого возраста, лучше наставляются доброй жизнью, чем словом. Дети особенно подражают родителям. Что замечают в них, то и делают. Доброе будет или худое, что видят. Поэтому родителям нужно самим беречься от соблазнов и подавать детям пример добродетельной жизни, если хотят наставить в добродетели. Иначе ни в чем не преуспеют. Слово всякого наставника, соединенное с жизнью, достойное и сильное наставление, тем более наставление родителей. Во всяком возрасте у родителей о детях разные заботы и страхи, и многие труды. «И кто не может взять лаской, — писал Антон Павлович Чехов, — тот не возьмет и строгостью». А Пифагор говорил: «Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле». Надо помнить и то, что наказание в пылу гнева не наказание, а месть. Родителям нужно молиться Господу о своих детях, чтобы Он учил их страху своему и умудрил во спасение. Будем же учить наших детей, учить их постоянно, прилежно и молитвенно страху Божьему. Будем учить их истине Божьей и добродетелям, прилежанию к труду и милосердию во благо и на радость им и нам. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Евангелие от Луки, 1 глава, 67 по 75 стих. Освободившись от уз неверия и исполнившись Святого Духа, Захария получил вдохновение, чтобы произнести весьма выразительный пророческий гимн хвалы. Исполнение Святым Духом является величайшим секретом радости в сердцах людей, верующих в Бога, победы над грехом, силы молитвы и плодотворного служения Господу. Люди, которые в своей жизни имели большие духовные победы, были исполнены Духом Святым. Первые ученики Иисуса Христа были исполнены Духом Святым, и они нанесли великое поражение язычеству. Деятели реформации в XVI веке были также исполнены Духом Святым, и они, начав с маленькой университетской группы в Оксфорде, спасли Англию от морального падения. Моуди и Санки были исполнены Духом Святым, и они разбудили два континента от духовного сна. Цивилизации развивались, судьбы наций изменялись, когда страницы истории освещались людьми, исполненными Духом Святым. И Церковь наших дней ни в чем так не нуждается, как в новом исполнении силой свыше, силой Духа Святого. Да будет наша жизнь жизнью исполнения Духом Святым. Захария, отец только что рожденного Иоанна Предтечи, исполнившись Святым Духом, пророчествовал. Пророчество – это слово под воздействием Духа Святого и Божье откровение не только нашему сердцу, но и разуму. Пророчества могут проявляться в разных формах: посредством вдохновенных Духом Святым мыслей и речей, дневных и ночных видений, слышания Божьего голоса, Отличительной особенностью пророчества является наличие в пророке особого вдохновения Духа Святого. О чем же пророчествовал Захария? Во-первых, Захария, будучи вдохновлен Духом Святым, благословил Господа Бога Израилева. В Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, свыше 80 раз сказано о благословении Бога людьми, небесным воинством и ангелами. Царь и пророк Давид говорит: «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Псалом 15, стих 7. «Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Псалом 25, стих 12. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Псалом 33, стихи со 2 по 4. «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему». Псалом 65, стих 8. В Новом Завете есть пример благословения, обращенного к Иисусу Христу. Это восклицание народа при Его торжественном въезде в Иерусалим накануне Его страданий. Об этом пишет евангелист Лука. «А когда Он, Господь Иисус Христос, приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“». Евангелие от Луки, 19 глава, 37-38 стихи. Как это ни парадоксально, часто бывает, что слабый благословляет сильного, и человек благословляет Бога. Это можно объяснить так: хотя бедному нечего дать богатому, и человеку нечего дать Богу, благословение все же устанавливает между людьми жизненную взаимосвязь, благодаря которой на слабого изливается щедрость сильнейшего. Нет никакой несообразности в том, что человек благословляет Бога, который превыше всякого благословения. Этим он исповедует Его щедрость и воздает Ему благодарение, что составляет первую обязанность всякого человека, созданного по образу и подобию Божьему. Благословение является откликом человека на откровение, милость и любовь Бога. «И сказал Елиезер: „Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Книга Бытие, 24 глава, 27 стих. «И говорили женщины Наимине: „Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимине дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: „У Наимине родился сын“, и нарекли ему имя Увид. Он отец Иессея, отца Давидова». Книга Руфь, 4 глава, с 14 по 17 стих. Благословлять Бога – это не значит добавлять что-либо к Его богатству, а значит отдаться порыву, вызванному откровением Его славы и величия, и призывать всех к воздаянию хвалы за Божьи благодеяния. Благословлять Бога – это значит свидетельствовать о творческом и животворящем даре Божьем, или до Его проявления в форме молитвы, или после – в форме благодарения. Но тогда как молитва благословения утверждает заранее Божью щедрость, благодарение есть прославление Господа за уже дарованную щедрость. Будем же и мы восхвалять, благодарить Господа и благословлять Его нашими словами и нашей жизнью. Да поможет в этом нам Господь. Во-вторых, Захария пророчествовал, что Бог посетил народ свой и сотворил избавление ему. В своем сыне он видел предтечу Мессии, а избавление и спасение – это то, что должен был совершить Мессия, Христос Господь. Под избавлением Захария прежде всего понимал политическое освобождение израильского народа, но ему не было чуждо представление и о духовном возрождении народа, которое также входило в понятие о мессианском спасении. Возрождение или рождение свыше – это есть слияние божественной жизни с человеческой душой. Это пересадка или проникновение божественного естества в человеческое естество. При рождении свыше Дух Божий оживотворяет дух человека и делает его местом своего обитания. При возрождении человек получает от Бога новую природу, природу Духа Божьего. Поэтому мы, люди, никогда не сможем начать новую жизнь, пока не будем рождены свыше, пока не примем новую природу. В-третьих, воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. Этими словами Захария описывает избавление, которое будет совершено Мессией. Мессия есть рог спасения. В мировоззрении древних рога животных символизировали силу людей. В данных словах рог есть образ силы Мессии, который спасет Израиля и всех людей, спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Но есть ли враг опаснее греха? Доктор Билли Грэм в своей книге «Мир с Богом» пишет: «Грех – это религиозное слово, обозначающее преступление человека перед Богом. Самое сильное и самое характерное обозначение для греха в Ветхом Завете есть древнееврейское слово «пеша», которое значит «отпадение». Грех – это принцип зла, вошедший в сад Эдемский, когда Адам и Ева поддались искушению и пали. Все психические расстройства, все болезни, разрушения, войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути. Грех – страшная, отвратительная болезнь, болезнь оскверняющая, заразная, неизлечимая, смертельная. Он губит и тело, и душу человека. Он лишает душу мира, ум света, землю благословения. Грех настолько серьезен, что грешник не может даже увидеть Царство Божие, не говоря уже о том, чтобы войти в Него. Из всех зол человеческих, говорил Иоанн Златоуст, один грех есть настоящее зло. Где же избавление или спасение от греха? Избавление и спасение от грехов в Мессии, Господе Иисусе Христе. Библия говорит: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Он, Господь Иисус Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши. но и за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. В-четвертых, Захария говорит, что Бог в Мессии Христе сотворит милость с отцами нашими и помянет, вспомнит, Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. Захария, движимый Духом Святым, говорит о пришествии Мессии. Об этом Бог неоднократно говорил Аврааму. Аврааму было сказано, что от него произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем, в его семени, все народы земли. Книга Бытие, 18 глава, 18 стих, 22 глава, 18 стих. А Иакову было открыто Богом, что не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов. Книга Бытия, 49 глава, 10 стих. «Пророка из среды тебя, — говорит Моисей Израилю, — из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. А ветхозаветный евангелист, пророк Исаия, в своих пророчествах очень подробно описал рождение и крестные страдания Мессии, Господа Иисуса Христа. Прочтем эти слова. «Сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Книга пророка Исаия, 53 глава, со 2 по 11 стих. «Придите к Господу Иисусу Христу с раскаянием, и Он простит вам грехи ваши». Евангелие от Луки, 1 глава, с 76 по 80 стих. От Мессии пророческий взор Захарии переносится к его предтече, который должен был стать пророком Всевышнего и подготовить сердца людей к пришествию Господа. Об этом предсказывал и пророк Малахия. Прочтем эти слова. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. Далее Захария наглядно показывает этапы пути к Господу Иисусу Христу. Во-первых, сначала подготовка. Вся наша земная жизнь готовит нас для встречи с Господом Иисусом. Вальтер Скотт в юности мечтал стать солдатом. Однако вследствие несчастного случая он стал хромым, и ему пришлось расстаться со своей мечтой. Он начал читать старые шотландские хроники и рыцарские романы и стал великим писателем. Один пожилой человек сказал о нем: «Он сам сделал себя тем, кем он стал». Но он лишь позже осознал это. И в нашей жизни Бог все так устраивает, чтобы мы пришли к Иисусу Христу. От Господа посылаются беды и напасти, но и в этом проявляется Его удивительная благость. Бог призывает всех к покаянию через Слово Свое. Об этом читаем во многих местах Писания. Но когда люди не обращаются и не творят покаяния, на них исходят напасти, чтобы так подвигнуть их к покаянию. И здесь видна благость Божья. Он не хочет нашей гибели, наказывает, но не умерщвляет, направляет для спасения, а не губит. Бог и гиенной грозит в Священном Писании, чтобы мы не попали туда. Мы видим в Слове Его, что Он находит способ нашего спасения там, где его не видно. И все упорядочено и к доброй цели ведет, и от этого познаем непостижимую премудрость его и удивляемся ей. И видим, как он все премудро сотворил, как всем премудро и управляет. И от этого научаемся во всем, в благополучии и неблагополучии, отдаваться на премудрый и дивный его промысел». Все от Бога посылается нам во благо и ради нашего блаженства, как от источника всех благ. Возносит ли Он нас? Благо нам. Смиряет ли нас? Благо нам. Радует ли нас? Благо нам. Опечаливает ли нас? Благо нам. Слава Тебе, Боже, за все, ибо все Ты творишь, чтобы сделать нас блаженными». Во-вторых, знание и просвещение. До Иисуса Христа люди не имели верного познания о Боге. Греки представляли себе Бога таким, которому чужды радость и печаль, и который наблюдает за людьми с холодной отрешенностью. По их мнению, от Него нельзя было ожидать помощи. Иудеи представляли себе Бога требовательным, которому имя – закон, и они боялись Его. Иисус Христос пришел, чтобы поведать людям, что Бог есть любовь. Из всех великих истин Библии самой величайшей, изумительной и прекрасной является истина, выраженная тремя словами. Бог есть любовь. Любовь Божья так велика, что свела Бога на землю, сделала владыку рабом, соединила небо с землею. Много значит не оскорбляться преступлением, более – простить, еще более – после прощения благодарить, но несравненно больше – принять Богу образ человеческий, страдать и умереть. Любовь Божья к человеку – любовь из чувства сострадания. Любовь человека к Богу – любовь из чувства благодарности. Любовь Божья к детям Его выражается различными способами. Он не только восполняет нужды их тела, не только заботится об их пище и одежде, Он печется о нравственных и духовных их потребностях. Совершенная любовь Божья стремится к тому, чтобы сделать совершенным предмет любви. Она слишком верна, чтобы допустить в себе слабость. Господь говорит: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. В-третьих, идет прощение. У Бога полнота прощения. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, помиловать виновных. Но Господь не прощает тех, кто грех свой сознает, однако же любит его и в нем остается. Но тот, кто грех сознает и оставляет его, тот будет помилован. Только когда человек говорит «Я согрешил», Бог может сказать «Я прощаю». Прощение получает не тот, кто хочет говорить с Богом на равных, а тот, кто преклоняет колено в робком раскаянии и произносит, преодолевая стыд: «Боже, будь милосерд ко мне, грешнику». Однако Иисус Христос пришел не только, чтобы простить кающихся грешников, но и восстановить их истинные отношения с Богом. Ничто не может освободить нас от последствий совершенных грехов. Прошедшего не вернешь. Но после прощения грехов отчуждение от Бога превращается в дружбу. Далекий Бог становится близким, и страшный Бог становится любящим. Восторгаясь любовью Божьей, Тихон Задонский молитвенно обращался к Господу: «Но что ты видел во мне достойного, что пришел в этот мир, чтобы взыскать меня? Ищут пастыри овец заблудших, но ради своей пользы. Ищут люди потерянное добро, но ради корысти. Выкупают цари пленников, но за серебро и золото через посланников своих и по большей части ради себя. Но ты что нашел во мне, владыка мой? Какую пользу, какую корысть и какое добро, когда пришел взыскать меня и пришел сам, царь неба и земли? Не через посланников. Сам Господь пришел взыскать раба своего и искупить. Искупить не серебром и золотом, но честную своею кровью, меня, не имеющего ничего, кроме растления, немощи, греховности, непослушания и вражды к Тебе. Простил меня человеколюбием Твоим, Господи мой, искал меня без корысти, пастырь мой, возлюбил меня без Твоей пользы, Боже мой. Ибо это и есть истинная любовь, любить без всякой своей пользы и делать добро без надежды на воздаяние. И что удивительно, человек грешит, но Бог его хранит. Человек отдает себя врагу, но Бог не позволяет взять его и свести в погибель. Человек отступает от Бога, но Бог все еще не оставляет его. Человек Бога прогневляет, но Бог все еще не отнимает у него своей милости, иначе в одну минуту погиб бы человек, если бы отнял Бог свою всемогущую руку, хранящую его. Любовь Бога к человеку несравненно больше любви человека к Богу. Он заботится о нас более, нежели мы сами о себе, и ниспосылает нам щедрые дары свои с большим удовольствием, нежели мы принимаем их. Начало и конец любви Божьей беспредельны. Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Книга Исход, 34 глава, 6 стих. Будем и мы любить Его всем нашим сердцем и душой. Будем любить Его постоянно. В-четвертых, направить ноги на путь мира. Мир на еврейском языке означает не просто свободу от затруднений, но все, что способствует достижению высшего блага человека. Лишь Господь Иисус Христос дал людям возможность направить ноги на путь, ведущий к жизни, а не к смерти. Библия говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, устранив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Послание Ефесянам, 2 глава, с 12 по 22 стих. В-пятых, младенец же Иоанн Предтеча возрастал и укреплялся Духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Здесь евангелист Лука дает общую характеристику дальнейшего роста и развития Иоанна Предтечи. Младенец возрастал телесно и укреплялся духом, то есть приобретал тот твердый и бесстрашный характер, какой он обнаружил впоследствии. Характер – это совокупность основных, наиболее устойчивых психических свойств человека, обнаруживающихся в его поведении. Твердая, сильная воля, стойкость в достижении чего-либо, совокупность определяющих свойств, отличительная особенность, черта, направленность, устремленность. Характер – это выражение внутренней психической жизни человека, которое определяет его личность. У кого характер упорядочен, у тех и жизнь благоустроена. Характер человека лучше всего познается по его поведению в решительные минуты. Человек познается по характеру, а характер – по духовному состоянию его сердца. Характер – то единственное, что мы берем с собой в вечность. Он обуславливает и решает нашу вечность. Иисус Христос – единственный наш пример для созидания истинного христианского характера. Будем же похожи своим характером на Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Бог.